Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
Родительский вопрос.
11:03, и сегодня с Аглаей Датышидзе, нашим психотерапевтом, мы поговорим о том, почему все-таки дети хотят быть как взрослые. Ну, заход я хочу такой сделать про Драгунского. Если вы помните, был такой и есть, собственно говоря, я имею в виду, остался в аналах писателя Виктор Драгунский. Так вот, там был такой замечательный рассказ «Если бы».
Денискины рассказы, да?
Да, если бы дети во всех делах были главные, взрослые бы должны были их во всем слушаться, ну, в общем, чтобы взрослые были как дети, а дети как взрослые. Вот это было бы замечательно, вот это было бы интересно, говорит главный герой Дениска, который начинает очень явно мечтать, как он все те фразы, которые ему адресовала мама, те фразы, которые адресовала
папа,
бабушка, и вот это вот все он начинает, собственно, перенаправлять им.
Возвращать им, типа,
да.
А вот.
Да, а вот, между прочим, могла бы есть и с хлебом. Посмотри, на кого ты похожа, вылитый Кощей. Вот, ну, заканчивает этот рассказ, понятно, как всегда.
Что пришла мама и спросила.
Вошла настоящая мама, и да, все как обычно. Но почему... Я помню, что в детстве мне хотелось быть как взрослые. Я помню вот этот вот момент, что хотелось выглядеть старше, чем ты есть на самом деле. В общем, ходить без шапки и прочее, прочее, прочее. Да. Вот это вот все. В чем секрет?
В чем секрет, почему так хотелось?
Да, потом ты, когда уже становишься взрослым, вспоминаешь о том,
не
что,
хочешь быть.
Что тихий час был не так плохо. И, в общем-то, вот это пятиразовое кормление, вот эти вот все нежности со стороны мамы, это было здорово вообще-то, да.
У меня есть байка. Когда-то давно, когда у нас были прекрасные ковидные времена, вообще шикарные, я летела из Таиланда и приехала во Владивосток. И там меня посадили в обсервацию на 2 недели. Это было очень мило. Нас посадили в детский санаторий, и мне дали распорядок дня: завтрак, измерение температуры, прогулка, обед, тихий час.
Это был не выбор,
измерение
это просто...
температуры, ужин, прогулка, отбой. Что-то типа того. Угу. Вот. И это было как-то там свободное время, отбой. Угу. Вот. И это был такой кайф. Вот. Но это было давно, да. Вот. А я, наверное, зайду с другой стороны, конечно же, со стороны психологии. И почему сначала хотят, а потом не хотят. Еще одна байка. Я смотрю, один из моих любимых сериалов, он уже довольно старый, называется «Клиника» или «Скрабс», и там есть доктор Кокс, и на него все хотят быть похожими. И он в какой-то момент говорит: ты понимаешь, что даже я не хочу быть похожим на себя? Да? То есть ты хочешь быть мной, даже я не хочу быть мной. Вот. И, конечно же, вот эта тема какая-то романтическая, наивная, детская. Откуда она берется? Дети и вообще люди, они растут в отношениях с людьми. Они никак больше не растут. Да, если людей вокруг людей не будет, когда человеческая психика только рождается, есть младенец, он формируется и так далее. Если ему никто не будет улыбаться, если лица будут безжизненные, да, как в эксперименте с безжизненным лицом, то человеческая психика не может развиваться. И, соответственно, дети гибнут. Да? То есть они гибнут, развиваются не эмоционально, не, как это сказать, неполноценными, или просто физически гибнут, если рядом с ними нет других людей. И вот как они развиваются дальше? И дальше есть 2 исследователя, которые исследовали и исследуют, и много еще кто. Есть теория привязанности, по-моему, Джон Боулби, ОУ. Вот. И он говорит о том, что есть типы привязанности, о том, что формируется привязанность, через привязанность мы растем. И вот в привязанности есть это вот повторение. И также есть ныне живущий Гордон Ньюфельд, не путать с Ньюфаундлендом, Гордон Ньюфельд. И у него есть тоже теория привязанности своя.
Теория исследования, да.
Да, теория исследования, да, и вот заботливая альфа, если вы загуглите, да, есть Ольга Писарик, которая переводила эти книжки, там есть целое движение, и есть институт Ньюфельда, и в России, по-моему, есть его представительство и так далее. В общем, короче, и через что формируется привязанность? Ну, прежде всего, родитель, он предлагает от своих щедрот много что, он предлагает заботу. Да? Ну, то есть он заботится просто потому, что он предлагает делиться ресурсами. Да, у меня есть, я тебе дам, да, или я даже специально тебе что-нибудь куплю, там сделаю и так далее. Мы же детям много чего специально делаем, именно им, да.
Ну, естественно,
просто
да.
Так, бесплатно, ни за что. Дальше он защищает. Ну да, то есть встань со мной рядом. Я с моей дочерью, вчера мы сидели на... Я провожала его на ее на электричку, я такая говорю, давай я сяду с этой стороны, здесь ветер дует. Ей 13 лет. То есть она сама может сесть нормально. Но тем не менее мы продолжаем защищать и так далее. И это очень важно. А мы продолжаем делиться информацией. Да? То есть я говорю, я сейчас пойду туда-то, сделаю то-то, а потом туда-то, и вернусь во столько-то. Да? То есть мы снимаем тревогу, чем-то делимся и так далее.
Базовая безопасность только благодаря родителям появляется изначально.
Да, мы предупреждаем. Смотри, вот сейчас будет это. Смотри, что вот это вот. И, соответственно, и мы обучаем. Смотри, если ты сделаешь так, будет так. Если ты сделаешь так, будет так. А потом много раз, значит, ждем, пока до него дойдет. Да? Нужно повторить 100-500 раз, чтобы до него дошло. Вот, соответственно, и вот есть такой персонаж рядом с тобой, там в идеале, да, такой родитель. Вот. И чем занимается ребенок? Да? Он должен отвечать следованием. То есть он за ним сначала повторяет эмоционально, ну, даже я бы сказала физически, да, то есть вы смотрите на своего младенца, и он начинает за вами повторять, он улыбку повторяет. Я помню, как у моего младенец пытался вот эта улыбка, это смешно очень. Вот, когда он там... Видели в фильме «Терминатор», как он пытается улыбнуться, да? Очень смешно. Вот так мой младенец пытался улыбнуться, это тоже было смешно. Да, дальше он все время находится рядом и смотрит. Дальше он за тобой повторяет, ты что-то делаешь, и он что-то делает. То же самое, да, ему хочется играть с твоими же телефонами, там, с твоими же игрушками.
Не со своим игрушечным, а именно с твоим.
Конечно, да, потому что твой-то он настоящий. Да, дальше ему хочется одеваться, как ты, да, потому что ему хочется следовать, ему хочется повторять, потому что ничего больше он не видит, да. Потом начинаются эти бесконечные family-луки, да. Сначала они неосознанные, а потом они осознанные. Хочу, как у мамы, такой же, только поменьше, да. Потом начинается тема «буду как мама» и так далее.
Но это скорее девочек касается.
Ну, и у пап тоже на диване там этих платьев, туфлев и так далее. А у мальчиков тоже там выяснение с молотками там и так далее.
С молотками,
ну,
да.
Не, ну, короче, мальчик же может быть и как мама, и как папа. Короче, как родитель, как вот тот родитель, который больше от щедрот делится. Да, потому что это совершенно естественно. Если есть кто-то, у кого есть ресурсы, всякое такое, он такой прекрасный, он обо мне заботится, и он... становится моей ролевой моделью. Я за ним все время подползаю и что-то делаю, да, повторяю. И интересная тема, да, я видела видео, где, значит, есть съемка квартиры, и вот мама что-то делает, она двигается, и ребенок все время перемещается за ней, да, то есть как бы она...
Это да.
Он все время перемещается, он не может остаться один, потому что он растет в поле родителей.
Просто берет свои игрушки и ползет к ней в ванную, на кухню. И тут...
ползет, и там где-то рядышком сидит. И это совершенно нормально. Вот, соответственно, это правильная история, да, и первый человек, и мы научаемся через повторение, через перенятие, через отождествление. И если ребенок с вами, как бы вы его нормально воспитываете, то он в какой-то момент хочет с вами отождествиться, хочет быть как вы, хочет делать как вы, хочет делать то, что вы. У меня вот ребенок пока хочет в тот же вуз, что я. Я вот жду, пока ее отпустят в медицинское образование, но, возможно, и не отпустят. Но, в общем, чему я это говорю? К тому, что у них просто нет вариантов. Им надо через что-то обучиться, у них нет другой ролевой модели. Потом они будут эту ролевую модель перестраивать, потом они будут говорить: нет, я не буду как ты, потом они будут что-то свое добавлять. Или не добавлять, или это будет династия людей похожих, ну, не похожих, конечно же, да, но они будут развивать что-то и так далее, если им это подходит. Плюс я знаю еще, знаешь, о чем думаю? Что родители, это же генетически похожи на нас люди.
Ну?
Ну вот у меня тоже кудрявый волос, как у моей дочери. И я примерно знаю, как с ними. Я говорю, смотри, вот они у нас там тонкие, мягкие, да, и тебе с ними вот так вот, а так не делай. Ну, несколько лет буду повторять, может, получится, а может, нет.
Но бывает же такое, что наоборот, ты думаешь, господи, в кого же ты такой или в кого же ты такая? Ведь ты же совершенно не похожа ни на меня, ни на отца. А, прабабушка да, была, но... именно такой голубоглазой, там,
но все равно это
темноволосой.
Ну, понимаешь, мы же не можем передать ребенку, чего в нас нет. Да, мы все равно передаем то, что и оно ниоткуда не возьмется, потому что психика она повторяет, да, соответственно, оно все равно возьмется из тебя, ну, из отца, там, из кого-то еще, и будет или из тех, кого ребенок видел, хотя бы в кино, и будет трансформировано. Да, помнишь, мы все смотрели сериалы, а потом мы все немножко похожи на этих героев. Или...
Ну, по крайней мере, точно играли в них и пытались.
Да, короче, во мне еще Констанция все равно живет, несмотря на то, что такая себе ролевая модель, но иногда я себя нахожу в этом образе.
Забавно.
Да. Ну и миледи тоже. Короче, в общем, ну к чему я это говорю? К тому, что вот так устроено. Поэтому дети хотят быть как взрослые. А и плюс к тому еще, знаете, вот потом ты, когда взрослый с какими-то задачами встречаешься, ты никогда их не решал. И первое, что делает человеческая психика, она вспоминает или смотрит вокруг и ищет референсы. Поэтому очень часто мы прикрепляемся к кому-то повзрослее и смотрим. Или, например, у нас, ну, вам 30, а вы смотрите на тех, кому 40, и думаете, а, вот как они справляются, да, вот как надо сделать, да, или как можно. Вам 40, вы смотрите на тех, кому 50. И я так делаю, да, чтобы найти себе ролевую модель, чтобы потом там немножко подключаться под это.
Но я помню, что когда у меня родился ребенок, я очень часто звонила маме и говорила: мам, а вот, это что? Мама говорила: это тот и тот. А, ладно. Мам, а вот если он это не... Ага, понятно. Мам, а вот если я ему подогрею, то как?
Да-да-да. Ну и бабушкам в этом месте сложно, потому что они уже все сделали, они уже понимают, как. А тут такая молодая мамка, и хочется ей все это объяснить, а желательно отобрать у нее младенца уже, чтобы как бы она не мучилась.
Ну, что ты знаешь,
да.
У меня никто не пытался отобрать младенца, но какие-то вот базовые вещи мне иногда помогали.
Мне пытались отобрать младенца, я лучше знаю и так далее. Я недавно видела смешной какой-то ТикТок и так далее. Там, значит, присылаю маме фото младенца своего из роддома, как-то завернутого. И, значит, мама присылает отдельное видео, как она пеленает собачку. Она раз, два, три, вот так пеленай, и собачка у нее такая запеленутая вертикально стоит.
Между прочим, не так-то просто запеленать ребенка, если ты никогда его не пеленал в жизни, ну, в смысле, живого ребенка.
Я согласна, но сейчас можно загуглить все что угодно, как пеленать детей, и
это понятно, но при этом руки-то не помнят, что называется.
Руки не знают просто.
Не знают, чтобы... и поэтому... На мой взгляд, это тоже, знаешь, есть маленькие нюансы вот в деторождении, которые, к сожалению, тебе, кроме мамы твоей, никто не сможет подсказать. Давайте сейчас сделаем паузу 2 минуты и вернемся к вам. Продолжим разговор, не расходитесь.
Родительский вопрос. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
11:16 в Петербурге, и мы продолжаем наш разговор с Аглаей Тышидзе, нашим психотерапевтом. Вот слушай, вот скажи, пожалуйста, у тебя был в подростковом возрасте такой период, когда ты вдруг взяла косметику, начала краситься, причем это довольно рано происходит, гораздо раньше, чем вообще-то это нужно, по идее.
Ну, мне кажется, что он у меня был, когда мне было 6-7 лет. И я очень хорошо помню, как... Тогда еще не было никакой косметики, да, но у меня была тетя, она была стюардессой, или там как-то она, короче, в авиакомпании работала, и там кто-то летал, у нее были какие-то вот такие вот на палетка, большая палетка.
Вот-вот-вот, у нас тоже была большая, нам подарили большую
типа,
палетку
как,
теней,
знаешь,
ярких
как, знаешь,
таких.
Да-да-да. Я подумала, что если это тени, то они должны быть под глазами, но они же снизу. И я подумала, какого цвета у меня глаза? Карие. Значит, тени должны быть коричневые. В принципе, логично я все рассказала. И нарисовала под глазами тени коричневые. Значит, приходит моя тетя и говорит: тени, они над глазами, если что. А тут, наверное, надо смыть. Но я подумала, что мне очень жалко, что я уже намазала коричневым. И я решила, что надо замазать белым. Ну, там белое же, короче.
Ага,
ну,
понятно.
Как на белом листе, короче. Я замазала себе белое. Вот.
Но сверху намазала коричневое.
Короче, коричневое, а потом белое, сверху тоже намазала коричневым или чем-то еще. Но я помню, да, эти эксперименты. Я также помню, у меня есть видео моей дочери, когда она в каком-то кафе, ну, мы шли по переходу, и она говорит: о! И тыкает мне, значит, в палетку. Значит, в переходе, там, не знаю, 300 рублей стоит палетка огромная такая, с какими-то тенями. Я ей покупаю. Мы садимся в кафе, и она начинает краситься. Есть видео, она сидит у папы на руках, и она говорит: какой цвет ты мне выбираешь? Зеленый. Значит, она красит себе зеленым лоб там. А теперь какой? Синий. Значит, и раскрашивает себе все лицо. Да, был такой период.
Ну, когда это в возрасте от 3 до 6, это еще ладно. А когда тебе уже там лет 12-13, и ты начинаешь мазать себе неизвестно что на лицо, и начинаешь потихоньку выходить из дому. И на тебя, на раскрашенную красавицу все смотрят.
Выползать из дому. Видишь, у меня такого не было. Я как-то пережила этот период. Не нравится косметика, я не люблю. Ну, правда, не люблю. И все, что, чем я ограничилась, это крем, кремушек.
Угу. Нет, ну это понятно. А я имею в виду,
у меня
что...
зато были шорты, где заканчивались там и начинались, короче.
Слушай, вот... ну это вот подростковый возраст, никуда от этого не деться.
Но я, знаешь, о чем думаю? О том, что вот эта вот тема, что я помню, что моя мама мне в какой-то момент казалась самой красивой женщиной. Она, правда, очень красивая женщина. Вот. А самой красивой женщиной на земле. Прям вообще. Потому что она была какая-то потрясающая для меня. И это вот как бы ощущение от нее, мне это кажется очень правильным ощущением. времени. Потом я у своей дочери, которая была, я помню, лет 7-8-9 или сколько-то еще, мы там обсуждали актрис, и она говорит, как ты думаешь, я ей спрашиваю, как ты думаешь, какая вот самая красивая женщина? Там Моника Беллуччи, там, не знаю, всякое такое. Я вот сейчас думаю, я любила очень Клаудию Шифер и так далее. Она меня посмотрела как на глупую, говорит, ты что, самая красивая женщина — это мама.
Ну, тут, наверное, дело не во внешности, а в том, что дает мама, да, то есть вот это вот базовое, как сказать, мне кажется, и у детей, кстати, и у мужчин тоже, как мне кажется, красота и доброта — это какие-то срощенные вот понятия.
Это вот тема, что скорее. мы красивые ассоциируем с добром, да?
Вот скорее
на что
так,
за что поплатились много-много раз. Но часто, когда мы видим что-то красивое, оно нам кажется еще и добрым.
Вот. Ну, или наоборот, доброе кажется красивым, а как с точки зрения, знаешь, как это самый совершенный крокодил все равно проигрывает самой заурядной лане.
Да.
Потому что вот это теплое, изящное, быстрое, мягкое. Вот.
Вот, и я думаю о том, что еще наше воспитание же устроено через привязанность, да. И если вам хочется, чтобы дети вас слушали, там были с вами, как и так далее, вам придется вкладываться в эти отношения, да. Вы приходите, уточняете, спрашиваете. К сожалению, иногда недобросовестные люди уже с подростками этим пользуются, чтобы потом использовать подростков в своих целях, подростков, у которых нету там достаточно заботы, внимания и так далее, там телесного всякого такого. Они приходят, начинают их, называется груминг, сейчас такой современный термин. Такой вообще термин у обезьянок есть, когда они заботятся друг о друге. А бывают люди, которые заботятся о детях, а потом их используют.
Ну-ка.
Ну, объясню. Вообще этим должны заниматься взрослые. Да? То есть ты взрослый, который все время облизывает своего ребенка.
Ну, естественно.
И все время облизывает, чтобы у ребенка не было дефицита этой облизанности, понимаешь, вообще никакого. Да? Чтобы там, если что, он знал, куда ему прийти, и вот это, его там всякое такое. А если у него есть дефицит, а ему еще нужен взрослый, и он смотрит по сторонам, и там есть разные взрослые с разными намерениями. И они начинают заботиться, уточнять, проверять, там, не знаю, там, давать какие-то ресурсы, приглашать куда-то, вместе ходить. Слушать.
А, ты имеешь в виду, что это может быть использовано вне, как это сказать?
Да, вне возраста, да. Ага. И, соответственно, поэтому ваш ребенок должен быть обласкан, чтобы и другие взрослые разные, которые не обласкали его не тем способом, как бы неправильным способом.
Короче говоря, да, чтобы неповадно было. Нам пишет Наталья: я хотела остаться незнайкой в солнечном городе и не хотела во взрослый мир.
Да. Я тоже хотела. Мне кажется, до сих пор чувствую себя незнайкой. У меня такие глаза, особенно, как у пятилетней. В общем, ничего не поменялось. Но, в общем, к чему я это говорю? Здорово, когда вы предлагаете, когда вы есть, когда к вам можно обратиться, когда у вас есть доверие, когда есть диалог, когда есть возможность иметь с вами такое пространство диалога, где вы не ругаете, не являетесь там, не предлагаете что-то еще. Ну, конечно, вы спрашиваете про шапку, но есть что-то еще, кроме вашего вопроса про шапку, про завтрак и про что-то еще.
Да, не как дела в школе.
Да,
то есть
и тогда,
не этот вопрос должен быть
главным. И тогда через привязанность вы можете, ну, в кавычках, управлять этими отношениями, да, как-то влиять, вы можете...
В каком-то смысле контролировать.
Да, уточнять, ну, я бы сказала, влиять, сопровождать, вести диалог, уточнять, почему так происходит, помогать, подсказывать, а в какой-то момент отходить в сторону и, значит, нервно курить в сторонке, чтобы, как это самое... Потому что это очень страшно.
Ну хорошо, это сейчас опять идеальная ситуация.
Это про то, что почему дети хотят быть похожими.
Да.
Потому что если ты такой, то вполне логично, что на тебя хотят быть похожими. Если взрослому не хватило, то он себе ищет кого-то взрослого, чтобы на него быть похожего. И иногда у меня есть толпа людей, которые пытаются быть на меня похожи. Это очень странно, ну, когда у тебя есть там подписчики и что-то еще.
Ну, это понятно, но это же не серьезно. Это значит, не выросшие люди, которые хотят быть похожими на кого-то.
Они пытаются об тебя вырасти. Что сделать?
Слушай, а если, ну, понятно, оставим идеальную ситуацию в стороне. А если ситуация не идеальная, если, предположим, ребенок воспитывается без родителей, то хочет ли он быть взрослым?
Вот, ну, предположим, это же зависит от того, где он воспитывается без родителей.
Предположим, детские, да, дети из детских домов.
Я думаю, что детский дом детскому дому рознь. Моя мама работает в детском доме, и там есть какие-то люди невменяемые, да, а есть взрослые вполне вменяемые люди, и они с тобой каждый день. Моя мама работает там уже... более 35 лет. Ну, то есть долго довольно-таки. Да, соответственно, они год из года, и дети, ну, привязываются к ним и становятся похожими на них, хотят быть похожими. А потом, например, иногда приходят воспитателями, возвращаются в этот детский дом как в дом. Вот. Но в любом случае тебе нужна какая-то ролевая модель, правда. Потому что если никого нет, ты, конечно, придумываешь что-то, безусловно. И часто есть люди, которые такие самопридуманные, потому что они не знают, что есть. Но я вот могу сказать про себя, например, что я придумала кучу всего, как мне кажется. А потом я узнала про своих родственников, троюродных, и про своего прадеда. И оказывается, они делали то же самое. Ну, то есть ты не можешь придумать. Все равно в наших детях есть очень похожие вещи на нас, так или иначе.
Ну, это понятно. Я сейчас даже не об этом. Я имею в виду, что если мы, предположим, не становимся... Есть же люди, для которых нету, да, никаких идеалов, которые не хотят быть. Вот у меня, например, я пытаюсь вспомнить, я понимаю, что я никогда ни на кого не хотела быть похожей. То есть у меня не было таких людей. Даже к родителям я относилась скорее, как сказать, я их любила, но не хотела быть похожей. Это же тоже нормальная ситуация.
Это нормальная ситуация, но я вот думаю о том, что если сейчас посмотреть на твою семью расширенную, то у вас есть некоторые общие черты. Например, там отношения с деньгами похожие.
Нет,
с папой.
Общие черты, да, но я имею в виду, что, как сказать, вот этот вот ориентир, когда, конечно, я хотела стать взрослой, но это другое. Это скорее вот как Дениска. Мне хотелось, чтобы я...
Чтобы у тебя были все права и не было никакой ответственности.
Да, чтобы были все права. Но потом это как-то тоже все, естественно, проходит, история. Но, с другой стороны, взрослым же быть легче, чем ребенком. Значительно легче, чем ребенком, потому что ты за все отвечаешь. Ты, в общем-то, все, что происходит, оно происходит только потому, что ты это делаешь, а не потому, что кто-то там тебе что-то не дал или дал, или там направил в одну сторону, в другую сторону. Вот.
Ну, ты знаешь, я сейчас взрослая, мне взрослой быть норм. Я бы не хотела быть в тех возрастах, в которых я была до того, потому что там иногда был какой-то удивительный, как это, удивительная дичь. Вот. Но были прикольные какие-то моменты.
Да, это понятно.
Я думаю про детство. Я думаю о том, что в норме с детством должно быть так. Ты должен его с нежностью, легкостью, теплом вспоминать и любовью, да? И черпать оттуда ресурсы, но не хотеть туда вернуться. Но я думаю, вот эта вот тема ресурса, она хороша. И иногда очень хочется быть как в детстве. Мне вот звонит моя мама и говорит, на Колюшку приедешь? Я такая, ну, сейчас вот. И прикинь, кто-нибудь тебе звонит и говорит, давай на Колюшку. И ты такой, тынь-тынь-тынь, садишься, и тебе все наливают, ставят там.
Конечно,
такое...
в родительский холодильник прийти в гости к родителям и залезть по-хозяйски в холодильник,
да.
Ты можешь позволить себе только с родителями.
Поэтому,
это правда.
Ну, нужно как бы какие-то вещи, да, поэтому я думаю о том, что если, например, тебе сейчас 40 с чем-то лет, то тебе было и 30 с чем-то лет, и 20, и 10, и 5 лет. И все вот эти вот части тебя, они сохранены внутри тебя. И поскольку они сохранены внутри тебя, то ты можешь вернуться к своему опыту любой давности.
Да, ну просто я понимаю, что детство — это пора, она все-таки, на мой взгляд, сложнее намного, чем взрослая жизнь, несмотря на то, что там было много безответственности и очень много тепла и радости, потому что ты все-таки с чем-то сталкиваешься постоянно, и тебе как-то, ну, нужно... Ты не можешь принимать решения самостоятельно, ты все равно так или иначе зависишь от кого-то.
Ну, да.
Давай сделаем паузу сейчас, 5 минут. Послушаем новости, федеральную и рекламу. Надеюсь, с удовольствием вернемся.
Родительский вопрос. Нескучный сад. Родительский вопрос.
11:33, мы вновь возвращаемся в эфир. Аглая Тышидзе с нами, наш психотерапевт, и продолжаем размышлять на тему, почему же дети хотят быть как взрослые, и насколько нам, взрослым, это приятно или неприятно. Family look — это, конечно, все здорово, все это приятно и хорошо, когда мама самая красивая, мама самая умная, но это недолго длится, правда сказать.
Ну, иногда, знаешь, бывает такая штука, что ребенок начинает перенимать какие-то мои черты, которые я бы не хотела, чтобы он перенял.
А он как зеркало.
Да, например, у меня ребенок ответственный, иногда гиперответственный. Я такая, господи.
Ну, это, знаешь, это как раз не самое худшее.
Не самое худшее, но понимаешь, когда человек тревожится, может не спать, шея болит и всякое такое, да? Я такая, о боже, ну что такое? Да, то есть как бы вот я хочу все время быть менее ответственной, мне не получается, если что. Да, как бы у меня это заложено, да? И ребенок тоже это считывает. Мы с отцом думали, что вот мы любим учиться, и наш ребенок будет... Ну, я всегда думала, что если я люблю учиться, ребенок должен быть обалдуем. нифига подобного. Тоже вот эта тема учиться, там всякое такое. И...
Но это ты пока конструктивные качества
понимаешь, когда я говорю про конструктивные, да, но это же то, чем ты и болеешь, да, ну, то есть ты много читаешь, у тебя очки, например, да, ну, у меня очки, да, у кого-то, может, и не будет. Или, например, ты там, не знаю, там много сидишь, у тебя спина, или там берешь много ответственности, у тебя там поджелудочная железа, там, или что-нибудь, надпочечники, всякое такое, лишний вес, кортизол. Ну, то есть вот эта история, которую я вижу в себе уже ее побочные эффекты, и так обидно, когда твой ребенок тоже те же самые побочные эффекты будет иметь, и ты не можешь ничего ему сказать. У меня моя мама говорила: зачем ты так затрачиваешься? Зачем ты столько эмоций проявляешь? Ты же можешь полегче, можешь вот это вот, вот не включайся в это так эмоционально, говорит мне моя мама. Я сейчас тоже сам ребенку говорю. Она там чего-то: о боже, мальчики, не спать ночью. Или там она книжку прочитала. Я рыдала. Я такая говорю: ребенок, ну ты так эмоции, у тебя так эмоции включаются, прям очень много эмоций.
Подожди, так мама-то твоя, она тоже проявляла столько же эмоций?
Ну, наверное, в нашем возрасте она проявляла столько эмоций, сколько было в этом возрасте. Но она же мне говорила из другого возраста, например, мне было 30, а ей было, например, 60, да, ну, то есть из этого возраста. И я со своего возраста 40 с чем-то, да, могу ребенку 14, да, сказать тоже, типа: ребенок, вот это вообще, тут вообще можно не эмоционировать, а просто взять и сделать так. И будет проще, чем вот ты эмоционируешь, вот это как бы вообще...
Но при этом все это...
Ну, для меня, ну, взрослые для меня были тогда какими-то бесчувственными тварями, какими-то роботами, да, которые вообще эмоции не включают. И я помню, что я кому-то говорю: как? Ты не можешь? Тут же эмоции. Здесь же, он говорит, я выбираю здесь эмоции не включать. Я говорю: как? Выбираешь? Это бесчувственно, это не естественно, это не по-честному, да? Это вы все в масках, это
серьезно,
не по-честному.
Да?
Да, да. Так. Короче, а я сейчас понимаю, что по-честному. Вот здесь, блин, эмоции мы включать не будем. Или здесь мы не будем привязываться. Здесь мы не будем останавливаться. Вот это сюда внимание мы не тратим.
Вот, я тебе об этом говорю, что взрослым быть легче, потому что ты уже понимаешь какие-то
ну,
вещи.
У тебя уже
что,
психика что здесь, такая, да, установилась что она у тебя
уже, да. Спокойно, ты понимаешь, ага, здесь
ну,
можно...
Знаешь, мне кажется, моя психика установилась только, не знаю, пару месяцев назад.
Слушай, ну вот как-то у меня скорее там больше это связано с рождением ребенка, потому что я поняла, что с вот этой вот такой эмоциональностью я просто не справлюсь со всеми корзинами яиц, которые я должна ловить.
Нет, ну понимаешь,
и
когда у тебя
нужно взвешивать.
Маленький ребенок, ты должна быть эмоциональной, потому что тебе нужно эмоционально, чтобы он реагировал эмоционально на... Ну то есть тебе нужно помочь ему установить его эмоциональные реакции. Поэтому ты первые 3 года эмоционируешь уже. Ой, птичка! Или там, о, да, медвежонок!
Да, да. Ой, как медведь кричит!
Хочешь, да-да-да-да-да! И так, да, смотри, да, какие листочки! И ходишь и рассказываешь. И это вот такая вот история, да, то есть тебе приходится быть в этом месте снова, да, и тогда тебя легко развести на эмоции, потому что ты просто в этом материале, да, и потом мамочек их как бы легче, да, не знаю, мне кажется, мошенники телефонные прямо лучше их разводят на что-нибудь, потому что там...
Да?
Эмоции, ну конечно.
А мне кажется, ты защищаешь только своего, как это сказать, волчонка, и больше тебя ничего в этом мире не колышет. Тебе, в принципе, все равно.
Да, ну ты понимаешь, да.
Лишь бы мой волчонок был жив и здоров. Все остальное ерунда. Это, кстати, хороший такой защитный механизм включается. Ну ладно, возвращаемся к теме, почему все-таки дети хотят быть как взрослые. А если мы вернемся к изначальному посылу, вот к драгунскому. Ведь мы часто мечтали в детстве, как бы я себя вел, если бы я вот был, например, папой, да? Я бы вот так вот не делал, я бы делал вот так вот. Мне всегда казалось, господи, почему так все сложно? Ведь можно же все это гораздо проще решить, казалось мне в детстве. Там, когда я наблюдала какие-то конфликты между родителями, которые были, они такими стертыми, но при этом они были. Я думаю, ну что такого сложного? Ну, папа, ну взял, извинился перед мамой. Мама, ну взяла, простила папу. Или наоборот, да, ситуация. Ну что вот зачем вот из этого вот какие-то такие разыгрывать шекспировские страсти там и вот это вот все не разговаривать там.
Видела мем шекспировские тексты до терапии и после терапии, да? Это как бы Ромео и Джульетта без терапии, такая огромная штука, и с терапией там вообще не о чем. Просто всем все сказали, пошли, уехали, все, до свидания. Какая проблема? Вот.
А какая проблема, действительно?
Какая проблема? Вот, знаешь, о чем я думаю? О том, что, конечно же, вот эта вот тема, да, детская, о том, что они потихонечку приобретают больше прав, но и больше ответственности, да? То есть если у тебя есть права, у тебя должна быть ответственность тут же, да? Потому что иначе не получается. получается. А, но вот есть какой-то момент, когда у ребенка очень-очень много прав, а вся ответственность на нас. И они этого не видят. И это, конечно, очень...
Ну, подростковый возраст тот,
да,
самый, да.
Романтическая штука. Но мне кажется, это очень полезные штуки, полезные игралки в... во взрослых или там самоуправление, день самоуправления в школе, да, например, да, там что-то такое, чтобы ребенок вообще понял. Или вот я к тебе приводила свою дочь, чтобы она поняла, что я тут делаю, да. И она очень хорошо говорит в машине, а когда она садится за микрофон, тут уже надо еще мочь сказать, да, и неожиданно ей сложно. Мне кажется, что иногда хорошо закидывать какие-то удочки, а вот посмотри, как это делается, да, вот тут смотри.
Ведь это же все равно на уровне игры.
Ну да.
А, там Наталья спрашивает, что, мама-психолог, дети тоже хотят быть взрослыми?
Мама-психолог, дети хотят быть взрослыми. Не очень понимаю, хотят ли они быть взрослыми. Я думаю, что это естественное развитие человека. Во-первых, я не психолог, а врач-психотерапевт. А во-вторых, это естественное развитие людей. Ну, то есть им хочется расширяться, им хочется уточняться, им хочется углубляться, им хочется реализовывать свой потенциал. А в вот этой детской комнате там невозможно реализовать весь свой потенциал.
Да, но при этом ответственности-то им все-таки не хочется. Им хочется плюшек, но не хочется, так сказать, за эти плюшки платить, чем бы то ни было.
Я думаю, что есть очень разные люди. Мне хотелось ответственности в детстве, потому что это было прикольно, это очень собирает. Ты такой весь собранный, ты делаешь дело, ты, твоя жизнь и твои действия имеют смысл довольно большой. Ты молодец, твоя самооценка в этом месте сразу.
Какой смысл?
Ну, ты не просто идешь так себе, а ты что-то несешь куда-то. Это твоя ответственность. Не знаю, за хлебом идешь. Это ответственность. И твоя попытка, да, конечно, имеет смысл.
А мне больше нравилось именно то, что меня отпустили за хлебом, и я могу купить себе что-нибудь еще, или куда-нибудь зайти, или куда-нибудь пойти туда, куда мне нельзя. И вот это вот скорее приключение.
А мне было важно, что это еще мою самооценку поднимает. Понимаешь, это ответственность и так далее. Потом, правда, ты понимаешь, что-то многовато на тебе ответственности. Но, в общем...
Интересно, вот есть дети, которые хотят ходить за хлебом, а есть дети, которые не хотят ходить за хлебом.
Рано или поздно все равно все они вырастут, и хорошо бы они выросли и отделились. И для того, чтобы они отделились, что должно быть? Вот есть, конечно, этот прекрасный, теплый, сладкий взрослый и так далее, но в какой-то момент он должен стать слишком мал тебе. Ну, как одежка, не знаю, там вот. Родительский дом должен неудобным. Правила должны стать бы слишком жесткими, непонятными, реакции какими-то слишком неадекватными и так далее. Что-то такое, что не позволяет тебе быть вместе и заставляет тебя отделяться, искать свое место, организовывать свое место.
А может быть, должно быть что-то со стороны такое манящее, что, в общем-то, даже теплый родительский дом, где все здорово, где все классно, где у тебя своя прекрасная комната, и как-то вот, знаешь, все равно я помню это ощущение, когда я вышла замуж, и я первые несколько дней плакала, потому что мне очень хотелось домой.
Очень к маме хочется.
Очень хотелось домой, но при этом манящее что-то там, вот как оно должно настолько пересиливать вот это вот все.
Короче,
тепличное.
И это тоже, да. У меня, например, у ребенка аллергия на рыбу. Ем ли я при ней рыбу? Она запах не любит. Да, ем. Ну, потому что у меня нет аргументов, чтобы она уже съехала когда-нибудь.
Ну, подожди, еще рано. Я потом ты будешь есть рыбу везде.
Я ужасно, я ем рыбу, вообще тут пахнет рыбой. Короче, как это, думайте о том, куда вы когда поедете потом.
Самое главное, чтобы что-то приманивало в ней дома, да? Может быть, какая-то интересная деятельность,
интересный человек. И, короче, и чтобы и дома было не очень, и чтобы снаружи что-то приманивало, и была возможность перейти, и поддержка в этом переходе. И тогда ты возьмешь что-то, что тебе важно, и дальше вот эти вот маленькие мозаичные куски как-то сам разъешь, раскусишь, да, вот эти куски идентичности родителя, и что-то имплантируешь, что тебе нужно, да? То есть есть вещи,
которые...
Или оно
само имплантируется, к сожалению.
Удобные,
то, что
да.
нужно, то, что не нужно. Ну, в общем, да, к сожалению, вот эта вот история про яблоню и яблочко, она существует.
Да, но, и это неплохо, кстати.
Иногда бывает очень-то вовремя. Иногда ты понимаешь, что, так вот откуда, собственно, у меня этот дар. Он от папы, а вот это вот от мамы, а вот это от прадедушки.
У меня мама вот в такую погоду, как сейчас в апреле, которому больше нельзя наливать, потому что вообще капец, она говорит, самое коварное время вот это вот, ой, весна, самое коварное время. И она повторяет это постоянно. И я уже устала слушать, и вот мне 43 года, и я ребенка вижу свою без шапки, потому что апрель же уже конец апреля.
И ты говоришь, это самое коварное время.
Я говорю, знаешь что, зайчка, это самое коварное время. И я такая думаю, господи. Но да, вот это вот подошло. Может быть, не так часто нужно еще разные всякие присказки, но вообще хорошее.
А что делать? Мама была права. Это Аглая Тышидзе, наш психотерапевт, я Ольга Маркина. До встречи, друзья.
Родительский вопрос.